11.00, понедельник, 8 апреля, и это по классике важный эфир для всех инвесторов, утренний инвест утро. Что мы с вами сегодня, друзья, здесь будем разбирать? Насыщенный будет эфир, потому что рынок у нас активный, открылся в принципе, неплохо. Сегодня мы пройдемся по акциям золотодобытчиков, особенно поговорим про эффект дополнительного налога на добычу полезных ископаемых на золото, сравним, что это такое, как это влияет, и попытаемся найти среди дорогих золотодобытчиков те акции, которые еще, скажем так, не отстрелялись и где есть потенциал для роста. Я поговорю с вами и про Южурал золото, потому что это одна из инвест-идей, которая была озвучена мною в 13-м пакете санкций. Я там про Южурал золото говорила. Конечно, мы с вами поговорим про новое IPO, которое идет у нас вместе с другими такими интересными компаниями, это IPO Zymer. Тоже пройдемся по бизнесу, по оценкам и, конечно, будем с вами, друзья, говорить про события этой недели, потому что много интересных, классных, активных эмитентов отчитываются, и тоже мы это будем обсуждать. И, конечно, не обойдем стороной завершение сплита Норникеля, завершение дробления акций. Посмотрим, что у нас происходит дальше. Ну что, начнем, наверное, с самого важного, самого основного. Это про золотодобытчиков, да, потому что у нас, кто не в курсе, да, сейчас немного мы с вами поговорим про вот эти всякие разные негативчики для экспортеров в том числе и про золотодобытчиков в частности. Что? У нас есть комитет Госдумы по бюджету и налогам, который говорит, что нам нужно бы дособрать налогов. И, естественно, как мы будем эти налоги дособирать? Через наши бизнесы и, в частности, через компании, которые занимаются экспортом. Есть одобрение поправки в налоговый кодекс, которая уже говорит нам о том, что будет дополнительный НДПИ для золотодобывающих компаний в размере 78 тысяч рублей на 1 килограмм золотишка, на 1 килограмм драгоценного металла. Посчитали, что это придет к дополнительным, скажем таким, государственным взысканиям в размере 15 миллиардов рублей. В моменте, насколько я помню, эта новость у нас вышла на прошлой неделе, акции немного, да, подкорректировались, но аналитики сели и посчитали, и в целом оценки, ну, довольно-таки адекватные, да, друзья. То есть я тоже смотрела, потому что и удерживаю золото в разных форматах, в том числе и фонд на золото, да, то есть, на мой взгляд, это самый такой безопасный формат вложений, сбережений в том числе, потому что у вас там и золото, вы защищаетесь от различных хеджей, в то же время у вас есть хеджи от девальвации. Кстати, мы про экспортеров тоже будем активно говорить сегодня. Являются ли они хеджем от девальвации или все же нет. И поэтому вот данная надбавка к НДПИ, она в целом, наверное, порядка вот от 1 до 1,5% в негатив влияет по чистой прибыли по компании. В том числе по ЮГК это будет оценка в размере 2% от прибыли. Да? То есть мы понимаем, что вот 2024 год компания, когда будет отчитываться, эффект от НДПИ составит лишь 2%. Сейчас на открытии акции компаний, в том числе и ЮГК, растут, и этот рост, он гораздо выше, чем мы можем видеть. Вот и Южуралзолото, вот удерживая в портфеле, по фактически там на 3% сейчас он показывает рост. По полюсу тоже весьма скромные оценки. По полюсу у нас будет в районе 1,5% эффект от того, что у нас будет вот эта дополнительная мера в НДПИ. На самом деле это немного. Да, друзья, поэтому если вы удерживаете золото, я искренне рекомендую продолжать это делать, потому что золото – это правда прекрасный актив. Мы понимаем, что если даже у нас пойдет какой-то негатив с точки зрения экспортных доходов по золотодобытчикам, все равно у нас всегда есть внутренний спрос на золото. Но посмотрев статистику о том, как сейчас центральные банки, в том числе центральные банки Китая, добирают золото, я думаю, что именно золото, золотодобытчики – это классные инструменты. Давайте, не так популярен Южурал золото среди вот частных инвесторов, не так много кто добирает Южурал золото в свой портфель. Но, с другой стороны, возможно, сейчас мы с вами будем про это говорить, и у нас будет больше покупок данного эмитента. Южурал золото смотрится очень хорошо, во-первых, потому что весьма эффективно работает и с хорошей такой отдачей. То есть мы видим, что у нас операционная рентабельность по компании фактически в рамках 19%. Это неплохо. Конечно, если мы будем смотреть на такого большого игрока, как Полюс золото, потому что Полюс, мне кажется, это прям классика всех портфелей, что многие... Ну, вот такие, назовем это так, классические инвесторы, кто преследует такую, скажем, более предсказуемую доходность, то все-таки предпочитают Полюс. И это, правда, хороший выбор, потому что у Полюса сейчас и рентабельность повыше, и дивидендная история гораздо выше, и не было такого разочарования на отчете по качеству добываемой руды, потому что Южурал золото тоже отчитался, последний отчет Южурал золота был весьма такой, скажем, ну, назовем это с негативными оттенками, потому что качество добываемого материала было не очень хорошо. Вот, друзья, поэтому Южурал золото я тоже удерживаю, тоже у меня есть в портфеле, и Полюс тоже у меня есть в портфеле. То есть я как бы вот из всех золотодобытчиков, которые у нас представлены, вот делаю фокус на эти два эмитента. Почему мне кажется, что можно разбавлять золото, которое вот у меня в фондах, которое я храню в фондах, через акции золотодобытчиков. Во-первых, мне кажется, здесь мы будем видеть такой некий эффект. Если у нас золото с начала года показывает очень крутой рост, то есть фактически реально вот фонд на золото в два раза, ну, если мы округлим, обогнал индекс Московской биржи. То есть вы представляете, да, насколько круто золото ракетит. И если мы посмотрим на эффективность деятельности самих компаний, то, конечно, те компании, кто могут эффективно работать, у кого качественные рудники, те могут заработать по итогам этого года гораздо больше. Тоже важно это учитывать. Потому что, ну, это, мне кажется, такое вот некое производное от актива. Если ты классно работаешь, и у тебя актив тоже, скажем, дорогой, то ты заработаешь прям очень и очень круто. Я здесь не хочу выбирать вот между Полюсом и ЮГК, потому что все-таки один эмитент новичок на бирже, пока еще не все обещания, которые были озвучены в рамках IPO, исполнены, а вот Полюс, это, мне кажется, подходит больше для таких классических инвесторов, кто не особо хочет сильно рисковать. В целом, по золоту я тоже провела анализ у себя в плюсе, опубликованные срезы, и, в принципе, мое отношение к золоту, где я сравнивала сейчас, скажем, инвесторы с гуманитарным образованием, пожалуйста, не пугайтесь, где я сравнивала коэффициенты корреляции золота как такового к фонду на золото, и также валютного эффекта к фонду на золото. И поскольку у нас сейчас рубль находится в очень такой крепком положении, мы сейчас вот в моменте, сколько у нас торгуется наш рубль торгуется у нас сейчас на уровне 92,5, и если у нас сейчас этот эффект ослабления мы не видим, но вдруг произойдет вот это ослабление, которое мы все так боимся и в какой-то степени даже ожидаем, то фонд на золото тоже покажет свой достойный рост. Я не думаю, что сейчас золото будет как-то сильно уходить ниже уровня 2200, по крайней мере сейчас в моменте в рамках тех конфликтов и напряженностей, которые присутствуют, и на фоне того, что мы видим, что все сырьевые товары идут наверх, здесь, мне кажется, фонд на золото тоже можно продолжать удерживать. Вопрос, покупает ли сейчас в моменте золото или нет, это всегда индивидуально. Но вот посмотрите ту аналитику, которую я подготовила, которая по фонду на золото у меня сейчас в пульсе расположена. В платном канале тоже опубликовала более расширенный взгляд. Я думаю, что там вам будет интересно и подчеркнете для себя ряд ответов. Если коротко, то у инвесторов фонд на золото прям до 10% от капитала можно держать и удерживать. А на прошлой неделе я проводила эфир с топ-менеджментом Кармани, и буквально в этот вечер же я улетала в прекрасный город Сочи, и мои коллеги Майя и Аня проводили тоже интервью с двумя другими замечательными эмитентами. Это Займер и Делимобиль. Я хочу сейчас более подробно поговорить, потому что это IPO, это новый игрок, который врывается в ряды публичных компаний. И, конечно, нам, как инвесторам, надо разобрать бизнес, надо разобрать оценки по IPO, которые предложила компания, и понять вообще, участвовать или не участвовать. Я, наверное, скажу сейчас несколько слов, да, потому что Кармани — это такой тоже публичный эмитент, который работает примерно в схожем сегменте. Несмотря на то, что менеджмент Кармани, там, Ольга и Анна, финансовый директор, генеральный директор, отнекивались, говорили, нет, не сравнивайте нас с Займером, я сказала, что нет, друзья, мы все равно будем, как инвесторы, вас сравнивать, потому что не совсем правильно, когда микрофинансовые организации сравниваются с банками. Я вот считаю, что здесь неверно. Тоже вот мои коллеги из Тинькофф опубликовали аналитическое покрытие этой компании и все сравнения со Сбером, Тиньковым, Совкомбанком. Ну, друзья, где Сбер и где Займер? Надеюсь, что друзья, коллеги, кто слушает меня, вы тоже будете давать инвесторам немного другие компании для сравнения, потому что Сбер и Займер — это игроки из разных дивизионов. Просто разные лиги, и здесь нельзя инвестора просто, скажем так, путать. Что мы сейчас видим? Да? Буквально пару слов о самом бизнесе Займера. В целом, Займер, ну вот если мы посмотрим, очень крупный игрок, прям занимает очень хорошую такую долю на рынке микрозаймов. Посмотрим, да, там на вот этот вот рост прибыли, весьма такой небольшой, то есть чистая прибыль растет там плюс 5,8% год к году, это вот итоги 2023 года. То есть видно, что если вот говорить, в какой фазе бизнес-цикла находится сейчас компания Займер, то это явно игрок, который уже зрелый. Игрок, который достиг там фазы совершеннолетия и который прям очень уверенно стоит на ногах, и не нужны какие-то дополнительные средства для того, чтобы развивать бизнес. И то, что дополнительные средства в части капитала тоже нет необходимости, мы это видим тоже по отчетностям и по формату сделки, потому что сделка у нас идет кэш-аут. Если у нас у Кармани был полный кэш-ин, что все средства от IPO были размещены внутри компании для того, чтобы удовлетворять требования регулятора, для того, чтобы расти дальше, здесь у нас достаточность капитала на суперкрутых уровнях, да, то есть 37% вот по показателям NFMK1, когда необходимо минимальный уровень 6%, то есть здесь достаточность капитала прям очень крутая. Денег на балансе 2,5 миллиарда рублей кэша, но это тоже очень много. Что меня смущает? Первое. Меня смущает free float. То, что, в принципе, там free float будет небольшой, 11%. Сообщают, что хотят больше институционалов привлечь на свое, скажем, IPO. И то есть какая-то небольшая доля будет у нас в рамках спекуляций. Я думаю, что поскольку оценка, по которой сейчас выходит Займер, она, правда, неплохая. То есть вот если мы вернемся к сравнению, которое нам предоставили аналитики, то у нас Займер будет стоить, ну вот, что-то на уровне, в зависимости от оценок, около 4-5 годовых прибылей. При этом у нас сейчас Сбер тоже стоит, ну, 4 прибыли, да, Тинькофф 8, Совкомбанк тоже 4 годовых прибыли. То есть мы видим, что здесь, ну, весьма справедливые оценки. Меня смущает стоимость риска, она довольно-таки высокая. Это прям, ну, я думаю, что мы понимаем, что мы дело здесь имеем с микрофинансовой организацией, и при этом здесь нет такой бизнес-модели, как у Кармани, да, например, когда есть залоговые кредиты в виде автомобилей, да, то есть которые можно реализовать. Здесь такого нет. И здесь стоимость риска, она гораздо выше. Я думаю, что здесь, скорее всего, будет какой-то буст в котировках, то есть будет рост в котировках, потому что здесь как минимум засядут у нас спекулянты, которые захотят поучаствовать. Потому что денег довольно-таки много сейчас. У нас, ну, прям каждое IPO у нас выходит с переподпиской. Я не удивлюсь, если у Займера тоже будет здесь переподписка. Поэтому вот некое мое резюме. Да, лично я, наверное, здесь участвовать не буду. Объясню это тем, что сейчас у нас безрисковая ставка очень высокая, и смотреть на компании, которые растут не так активно, не так быстро, наверное, здесь я тоже не хочу. И плюс у меня и так уже есть, скажем, такое ощущение, что стоимость риска высокая, и, скорее всего, в 2024 году она будет только увеличиваться, потому что мы видим по показателям конкурентов того же самого Кармани, что спрос на их продукты растут, что пытаются эмитенты микрофинансовых организаций монетизировать отказной трафик в банках. То есть, если, условно говоря, человеку банки отказывают, то этот трафик монетизируется уже микрофинансовыми организациями. То есть, микрофинансовые организации предлагают различные продукты именно такой категории граждан. И здесь вот стоимость риска, она будет у нас расти. Поэтому я Займер, наверное, пока не готова добавлять, даже для спекуляций. Ну вот. При этом я ожидаю, что аллокация тоже будет маленькая, может быть, там 4-5% от заявки одобрят, ну и все. Поэтому вот я мимо прохожу, уже потом буду разбирать и смотреть более детально. Кстати, да, друзья, не могу не сказать, что у нас впереди в апреле, в мае будут дивидендные гэпы по очень крутым эмитентам. И этот анализ с платного сервиса Finance Marker я тоже представила у себя в Пульсе на платном канале. И сейчас у меня действует вообще просто максимально приветственная стоимость подписки буквально в 1000 рублей. Поэтому если вам вот интересно посмотреть, кто как закрывает гэпы, где есть какие потенциалы, а самое главное, статистически, когда выгоднее заходить в эту бумагу после закрытия гэпа, то можете заглянуть ко мне в канал и посмотреть. Надеюсь, что для вас это будет полезно. Двинемся с вами дальше, дорогие инвесторы, и поговорим про тоже важное событие этой недели. Это отчеты. Да, отчеты. Про Займер поговорили, про акции золотодобытчиков поговорили. Поговорим с вами про отчеты. Global Trans уже отчитался по МСФО за 2023 год. Пару слов про Global Trans я тоже скажу. АФК-система тоже должна отчитаться сегодня. Честно говоря, по АФК-системе я жду такой нейтрально-позитивный отчет. Я не думаю, что там будет какой-то экстра-экстра доход. При этом, что у нас акции АФК-системы уже там росли на всяких разных разговорчиках. Поэтому здесь вот такой у меня нейтральный взгляд. Сегодня Пози будет проводить заседание, где будут обсуждать дивиденды. Скорее всего, у нас все будет неплохо по дивидендному решению, потому что дивидендная политика была обновлена. Вот. И завтра у Пози день инвестора. Тоже меня как аналитика, как инвестор-блогера тоже пригласили на это событие, поэтому я тоже надеюсь пообщаться с этим эмитентом в кулуарах. Озону тоже ждем отчеты завтра, будем ждать с вами отчета. А 10 апреля Хендерсон расскажет нам, как он отторговал, какие объемы по выручке заработал он за март. И по идее 11 апреля Совкомбанк тоже представит свои данные по РСБУ за 2023 год. Поэтому, в принципе, неделя весьма с таким позитивным фоном. Что у нас с вами имеется? Да? То есть первое, хорошие такие активные дни у эмитентов. Я думаю, что и Global Trans, вот у нас он хорошо отчитался, выручка увеличилась на 7%, да, скорректированная EBITDA на 6%. То есть мы видим здесь, ну, в принципе, неплохо. Чистая прибыль выросла на 55%. То есть, в принципе, отчет, такой вот сентимент, как называется, настроение на рынке сейчас максимально позитивное. И плюс у нас вот есть вот эти самые дивидендные гэпы, которые будут тоже по хорошим эмитентам давать лишь дополнительную возможность для захода. Ну что, друзья, давайте сделаю небольшое резюме, что мы сегодня с вами проговорили, о чем прошлись. Первое. Золото, да, золотодобытчики и налог на полезные ископаемые. Игнорируем, потому что эффект на чистую прибыль будет по игрокам от 1,5 до 2%. Важно, что Zymer у нас выходит на IPO. Возможно, что здесь у нас будет спекулятивный апсайд, да, потому что денег очень много в системе, и всегда у нас наблюдается переподписка, особенно когда цена более-менее справедливая. Но здесь принимайте каждое лично для себя решение об участии. Также коллеги записали интервью с представителями Zymer. Очень много событий на этой неделе, в апреле, но я не могу не рассказать о том, что я буду проводить 15 мая очень интересное закрытое мероприятие для инвесторов. Буквально 50 человек я соберу. Это будет такой, знаете, формат добрых друзей, коллег, инвесторов, клиентов. Поэтому я тоже вас приглашаю. У меня сейчас в пульсе висит анкета для того, чтобы записаться на это мероприятие. И будет круто, конечно, если я здесь увижу не только, скажем так, в никах каждый понедельник, но и лично с вами. И еще у меня большое желание устроить вообще классную вечеринку для того, чтобы мы с вами не только пообщались про рынки, про какие-то инвест-идеи, но мы с вами, чтобы поговорили еще и про какие-то такие досуговые вещи. Ну что, друзья, я предлагаю на этом завершать, потому что мы сегодня прошлись прям очень много, обсудили, и какие-то инвест-идеи долгосрочные на покупку я вам дала. Мы проговорили про золотодобытчиков, про золото, проговорили прям очень детально, поэтому держим. Держим золото. Поговорили с вами про отчеты этой недели, про Норникель, результаты сплита. В принципе, оценка различных факторов на бизнес тоже есть в этом эфире. Я хочу вам пожелать отличной трудовой рабочей недели, чтобы все ваши сделки, которые были совершены на этой неделе, были максимально осознаны и принесли тот профит, те целевые результаты, которые вы закладываете. Увидимся с вами, услышимся завтра, потому что завтра у нас позже проводит День инвестора, и я ожидаю, что встречу добрых инвесторов, добрых друзей, и какие-то новости тоже обязательно, какие узнаю я с этого Дня инвестора, тоже вам все расскажу. На этом все, друзья. Подписывайтесь на Пульс, подписывайтесь на платный канал, на другие мои соцсети. На этом все. Удачного дня и пока-пока.